Дорогие друзья, начинаем передачу для тех, кто любит природу и животных.
Сегодня в программе подводное интервью. Вы услышите беседу с рыбой по имени Ремора. Иначе ее еще называют прилипала, и вы узнаете почему.
А затем мы расскажем о том, как рыбы и другие обитатели морских глубин разговаривают друг с другом. И вы сами услышите издаваемые ими звуки, записанные на пленку с помощью подводного микрофона.
Здравствуй, рыба.
Привет, привет.
Ты куда плывешь?
Да вот, хочу присосаться к вашему кораблю.
Присосаться?
Конечно.
Интересно. Рыба, ты бы не могла бы побеседовать со мной? Рассказать, как поживаешь ты во глубине морской?
Ну что ж, пожалуйста. Скажу в начале разговора, что меня зовут Ремора.
Ремора?
Да. А еще меня называют Прилипало.
Интересно, почему тебя так зовут?
А потому что я люблю прилипать, а вернее присасываться.
К чему?
К кораблям и большим рыбам.
К кораблям и большим рыбам? Вот это да! А зачем ты это делаешь?
Как зачем? Прилеплюсь к ним, и они меня везут по морям, по волнам. И не надо самой плыть, зря энергию тратить.
Надо же, здорово приспособилась.
Конечно, здорово. Рыбе Реморе хорошо живется в море.
Рыба Ремора по прозвищу Прилипала. Расскажи, пожалуйста, как ты выглядишь. Это для наших слушателей.
Пожалуйста.
Какой ты длины?
Я метровой длины.
И по всему телу у тебя полосочки.
Да, черные, синие и белые полоски.
Расцветка у тебя очень красивая.
Это мой творец такую красивую окраску мне дал.
Верно. Рыба Ремора, а где ты обитаешь? В каких морях?
В теплых морях, омывающих Африку и Азию.
Ремора, ты сказала, что умеешь присасываться к кораблям и большим рыбам.
Умею.
Интересно, а как ты это делаешь?
Как? А у меня для этого специальные присоски есть.
Интересно.
Да, вот видишь, у меня на голове 42 присоски.
На голове? Вижу, такие углубления, и все они расположены внутри особого овала.
Верно. Вот этим овалом-то я и присасываюсь.
Понятно.
А знаешь, с какой силой я присасываюсь?
С какой?
Ученые говорят, что нужна сила в 11,5 килограмм, чтобы оторвать меня от той поверхности, к которой я прилепилась.
Сила в 11,5 килограмм? Это немало, если учесть, что ты весишь всего примерно 1 килограмм.
Конечно.
Прилипала. Значит, говоришь, ты к большим рыбам прилипаешь?
Ну да. Например, к киту, к гигантской акуле. К ней я снизу подплываю, к ее брюху прилипаю.
Скажи, для этого тебе достаточно прикоснуться своими присосками к ее брюху?
Видишь ли, вокруг овала, с помощью которого я присасываюсь, у меня есть особая овальная мышца.
Особая мышца? А, такой вроде бортик, как раз по краю твоего овала.
Точно. И после того, как я свои присоски к брюху акулы прижимаю, я эту овальную мышцу напрягаю. Бортик по краю овала становится больше, выше.
То есть получается своего рода овальная чашка, прижатая к брюху акулы.
Верно. И чем сильнее я сокращаю овальную мышцу, тем выше становится край этой чашки. То есть чашка как бы углубляется, и в ней образуется...
Наверное, в ней образуется вакуум, безвоздушная прослойка.
Совершенно верно. И благодаря давлению воды извне, я с большой силой присасываюсь к туловищу акулы.
Здорово устроено.
Это мой создатель сконструировал.
Верно. Скажи, рыба прилипала, а может акула, к которой ты прилепилась, тебя от себя отлепить?
Нет, она никак не может от меня отделаться. Если даже плавает быстро, хвостом бьет, всем телом извивается, ничего у нее не получается.
Вот как? А ты в любой момент можешь от нее отсоединиться?
Конечно, расслабив овальную мышцу.
Тогда безвоздушная прослойка, вакуум исчезает.
Верно, и я отсоединяюсь.
Скажи, рыба ремора или прилипала, а большие рыбы, например, акулы, не имеют ничего против того, что ты к ним присасываешься?
Нет, они даже рады этому.
Они рады тому, что ты к ним прилипляешься? Почему?
А потому что, путешествуя с ними, я забочусь об их здоровье.
Заботишься об их здоровье?
Конечно, ведь я поедаю крошечных морских существ, которые причиняют вред здоровью больших рыб.
Ах, вот как! Интересно!
Да, и большим рыбам хорошо. Я их от крошечных вредителей спасаю. И мне хорошо, себе пропитание добываю.
Здорово!
Да, мой создатель все это предусмотрел. Видишь, голова у меня какая заостренная. А на конце ее рот.
Да, он на конце твоей острой, вытянутой вперед головы.
Это помогает мне удалять вредных паразитов с определенных маленьких участков тела огромной рыбы. Например, я поедаю крошечных вредителей, находящихся на ее жабрах и вокруг глаз.
Понятно. А чем ты еще питаешься?
Чем еще? Акулы, как ты, наверное, знаешь, едят других больших рыб.
Знаю. Ну и что?
Ну, а я питаюсь, так сказать, остатками с барского стола.
То есть тем, что от съеденных акулой рыб остается?
Ну да. Отлепляюсь я тогда от тела акулы и сную вокруг, остатки доедаю.
Как бы от тебя самой в тот момент одни остатки не остались?
Я знаю, я тогда должна плавать вокруг акулы очень осторожно. Когда акула добычу хватает, очень она возбужденной бывает. Тогда ей на глаза лучше не попадаться.
Ясно. Рыба ремора, а ты сказала, что ты иногда также к кораблям прикрепляешься.
Верно. Присасываюсь и к кораблям.
А зачем это? Ведь так пищу тебе не добыть.
Почему не добыть? К кораблям я прикрепляюсь, когда в дальнее плавание отправляюсь, как раз за пропитанием.
Ах, вот как!
Да, когда с трудом добывается еда в каком-то определенном месте океана. Бесполезно там тогда оставаться, в другое место надо отправляться.
И ты отправляешься, прицепившись к попутному кораблю?
Конечно. Плыву я с кораблем, а сама по сторонам смотрю, не увижу ли косяк мелких рыбешек.
Понятно.
Да. И когда встретится подходящая мелкая рыбка, я от корабля отцепляюсь, на охоту отправляюсь.
Теперь понятно, прилипало, почему ты к кораблям присосавшись плаваешь.
Да, удобный способ передвижения.
Спасибо тебе большое, рыба Ремора, или прилипало, за интересную беседу.
Пожалуйста, интересно было встретиться с тобой в нашем подводном царстве.
А теперь пора мне всплывать на поверхность, а то кислорода в моих баллонах не так много осталось.
Ну что ж, до свидания.
До свидания, рыба Ремора.
Дорогие друзья, вам понравилась сегодняшняя беседа с рыбой Реморой? Беседа с рыбой. Это звучит несколько странно, наверное, подумали некоторые из вас. Ведь рыбы, как известно, не разговаривают. Да, друзья, но в следующей части нашей программы вы узнаете о том, что обитатели подводного царства тоже имеют свой язык звуков. Что же касается бесед с рыбами и другими представителями животного мира, которые регулярно в наших передачах человеческим языком рассказывают о своей жизни, то это, как мне кажется, помогает нашим слушателям развивать свое творческое воображение. Однако, важно отметить то, что все факты, содержащиеся в наших беседах с животными, вполне реальны и достоверны. Это научная информация о животном мире. Фактически рыбы, птицы, звери и насекомые в наших передачах рассказывают вам то, что узнали о них ученые. И именно реальная информация о жизни животных, дающая нам представление о том, насколько сложно устроены живые существа и как рационально организована их жизнь, приводит нас к мысли о великом конструкторе, о высшем разуме, сотворившем их. Ибо так же, как всякая сложно устроенная машина свидетельствует о создавшем ее разумном конструкторе, живые существа свидетельствуют нам о своем Создателе, великом Боге, Творце природы.
Продолжаем передачу «В мире природы». Дорогие друзья! Прослушав нашу сегодняшнюю беседу с рыбой, многие из вас, возможно, вспомнили знакомое выражение «нем как рыба» и слова из известного стихотворения для детей «раззевает щука рот, а не слышно, что поет». Рыбы говорить не могут, вероятно, подумали вы. Правда, звери и птицы тоже не разговаривают, но они хотя бы мычат, рычат, мяукают, лают, чирикают, пищат и свистят. Короче говоря, издают звуки, которые на их зверином или птичьем языке что-то определенное выражают. А рыбы? Они, должно быть, всю жизнь молчат, обитая в подводном царстве тишины и безмолвия.
Однако на самом деле это не так. Да, подводный мир считался миром безмолвия до наступления века электроники. Но после того, как был изобретен подводный микрофон, гидрофон. Представление людей о подводном царстве полностью изменилось. Оказалось, что его обитатели издают множество разнообразных звуков. Просто раньше у человека не было ушей, с помощью которых эти звуки можно услышать. Но изобретенное им электронное ухо, гидрофон, сделало его способным воспринимать подводный мир звуков. Наверное, многие из вас знают, что вода для звука – это, так сказать, родная стихия. Звук распространяется в воде в 5 раз быстрее, чем в воздухе. И если луч прожектора, попадая в воду, быстро теряет свою силу, то источник звука силой всего в 1 киловатт будет слышен за 40 километров. Что же можно услышать, в подводном морском царстве с помощью подводного микрофона. Во-первых, разнообразные звуки, издаваемые рыбами. Да-да, это может показаться удивительным, но каждый вид рыб издает характерные для него звуки. Хрюканье, вой, треск, скрежет, щебетанье. Большинство этих звуков имеют особое значение. Например, зов, предупреждение об опасности, выражение испуга. Вы спросите, как же рыбы обладают голосом без легких, гортани и голосовых связок, без воздуха, который необходим для работы этих органов? Действительно, голоса у них нет. Но рыбы издают разные звуки другими способами, сжимая и заставляя вибрировать резонансные устройства плавательных пузырей, щелкая жаберными крышками или костяшками брони, у кого она есть, скрежеща зубами, а то и позвонками о позвонки. Вот послушайте запись, сделанную под водой с помощью гидрофона. Своеобразные звуки издают и живущие в морях млекопитающие, например, дельфины. Вот их голос. Как известно, дельфины обладают подводными звуковыми локаторами. А вот звуки, издаваемые китами. Вначале голос гигантского горбатого кита. Другой кит, гринда, несмотря на свой 3-тонный вес, считается канарейкой моря. А вот услышанный подводным микрофоном голос кита касатки. Звуки издают также разные моллюски и ракообразные. Стоит упомянуть крошечных рачков, щелкунов. Миллионы их живут на каменистом морском дне. Они такие маленькие, что их даже трудно заметить невооруженным глазом. Однако они принадлежат к числу самых шумливых обитателей моря. Гидрофон улавливает их громкую трескотню. Таким образом, подводное царство никак нельзя назвать царством тишины. Бог-творец снабдил обитателей моря, так же, как и сухопутных животных, способностью издавать различные звуки, имеющие для них определенное значение и помогающие им общаться друг с другом. Однако для общения нужно не только издавать звуки, но и слышать их. Имеют ли рыбы слух? Некоторые люди еще и теперь полагают, что рыбы не только немые, но и глухие. Ушей-то, мол, у рыб нет, а они у них есть. Только внутренние. Позади глаза хрящевый пузырек с камешками, часто фигурными. Маленькие камешки в пузырьке колеблются от ударов звуковых волн и через нервы передают эти сигналы мозгу. Значит, рыбы и звуки умеют издавать, и слухом обладают.
Раньше люди думали, что под водой нет никаких звуков, только потому, что они не могли услышать их своими ушами. После изобретения подводных микрофонов они услышали звуки морских глубин. Тогда они узнали еще одну тайну природы, открыли еще одну научную истину. Нечто подобное происходит в духовной жизни. Некоторые люди утверждают: «Я не вижу Бога, значит, его нет». Я не вижу и не представляю себе вечного мира, обещанного Богом, верующим в Него и соблюдающим Его заповеди. Значит, этого вечного мира не существует. Однако, как мы знаем, даже в материальном мире, в природе, есть вещи, есть явления, которых человек не всегда может обнаружить. Он их не видит, не слышит, не замечает. Но это не значит, что они не существуют. Необходимо было изобрести гидрофон, чтобы услышать звуки подводных глубин. Нужно обратиться к Богу в молитве, с покаянием, чтобы познать Его своим сердцем. В Священном Писании сказано: «Бога никто никогда не видел». Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает. И любовь Его совершенно есть в нас. В мире природы.
В сегодняшней программе нам расскажут о своей жизни лось, проживающий на Аляске.
А затем несколько слов на тему «Всемирный потоп. Миф или реальность?»
Здравствуй, лось.
Добрый день.
Расскажи мне, пожалуйста, лось, как тебе здесь на Аляске жилось?
Полезен север для меня, и здесь живу неплохо я.
Скажи, аляскинский лось, правда, что ты самый большой представитель семейства оленьих?
Да, это правда. Я самый большой в мире олень.
А какого ты роста?
Ростом я примерно 2,5 метра.
А сколько весишь?
Вешу 820 килограмм.
Ого, 820 килограмм? Это почти тонна.
Да, а длиной я от кончика носа до кончика хвоста 2 метра 90.
Туловище у тебя такое длинное, а хвостик такой коротенький.
Ну и что? А мне длинный хвост и не нужен.
Скажи, лось, а правда, что ты здесь, на Аляске, славишься как хороший пловец?
Правда. А знаешь, почему я плавать люблю?
Нет.
Потому что я пищу свою со дна достаю.
Ты, лось, пищу свою достаешь со дна?
Конечно. Ведь летом на Аляске почти как в сказке.
В каком смысле?
Здесь, в озерах и прудах, много вкусных-привкусных растений растет в водах.
И ты ими питаешься?
Конечно. Особенно я люблю водяные лилии.
Ясно. Значит, ты за ними плаваешь?
А как же, стоит плыть, чтоб такую вкусную еду добыть.
Пловец! Недаром у тебя очень сильные мышцы передних ног.
Верно. Создатель дал мне такие сильные мышцы, чтобы я умел хорошо плавать и мог доставать себе водяные растения на обед.
Здорово.
А еще я люблю плавать, потому что в воде можно спрятаться от надоедливых комаров.
Понятно. Лось, когда ты открываешь рот, я почему-то не вижу у тебя верхних зубов.
А потому что у меня их нет. У меня есть только нижние зубы.
А как же ты тогда откусываешь свои любимые водные растения?
Как? Я моей твердой верхней губой пользуюсь.
А, значит, ты их хватаешь нижними зубами и верхней губой?
Верно. И я растения не откусываю, я их срываю.
Понятно. Лось, расскажи теперь о своих рогах.
О рогах? Рога у нас ветвистые у лосей, а у лосих рогов нет совсем.
Я слышала, что у лосей новые рога каждый год вырастают.
Да, это правда.
А куда же старые рога деваются?
К как куда, они отпадают. Всегда в декабре. Как декабрь наступает, я без рогов остаюсь.
А новые рога когда вырастают?
А новые рога начинают расти только через 3 месяца, в апреле.
Ах, вот оно что! Значит, в апреле у вас, лосей, новые маленькие рожки появляются?
Правильно. Маленькие и своего рода пушком покрытые.
Пушком покрытые?
Да, это очень важно. Пушок на рогах – это крошечные кровеносные сосуды, по которым поступают к рогам питательные вещества.
Необходимые для их роста?
Ну, конечно.
И когда твои рога становятся большими?
Когда? Все лето они у меня растут, и к середине сентября большими и развесистыми становятся. Шириной почти 2 метра.
Ого! Рога шириной 2 метра. Действительно развесистые.
Рога мои огромного размера.
Лось, а сколько тебе лет?
Мне уже 15.
Уже 15? А до скольких лет лоси обычно живут?
Лет до 20.
Скажи, а когда у тебя день рождения?
Как и у всех лосей. День рождения у меня в мае.
Как и у всех лосей? Неужели все лоси рождаются только в мае месяце?
Да. Представь себе, каждый лось, живущий в лесах Аляски, был рожден в 1 из 5 дней мая.
В 1 из 5 дней мая?
Да. В течение 5-дневного периода в мае.
Интересно, а почему это?
Так наш Творец запланировал, чтобы все лосята рождались в мае, примерно в одно и то же время. И это очень важно.
Очень важно? Почему?
Потому что они рождаются как раз в подходящий момент. В конце мая леса и луга зеленеют, появляется новая трава, распускаются листочки на деревьях, и лосята, которые уже в недельном возрасте умеют ходить, начинают питаться не только материнским молоком, но также и молодой зеленью.
Наверное, для них это очень полезно?
Да, поэтому лосята быстро растут, прибавляют в весе. Уже через 2 недели наш ребенок весит вдвое больше, чем сразу после рождения.
Ого! А за целое лето ваши дети, наверное, совсем большими вырастают?
Да, растут не по дням, а по часам. Новорожденный лосенок весит 16 килограмм, а к концу лета вес лосенка достигает уже примерно 200 килограмм.
200 килограмм? Вот это здорово!
Теперь ты понимаешь, как важен летний период для роста и развития лосят?
Да, я понимаю. Действительно очень важно, что они рождаются всегда в мае.
Создатель наш предусмотрел это. Представляешь, что случилось бы с лосятами, если бы они родились не в мае, а, скажем, в августе? Ведь, как ты, наверное, знаешь, уже в конце сентября или в начале октября у нас на Аляске наступает долгая суровая зима.
Да, трудно им, наверное, пришлось бы.
Если хочешь знать, они погибли бы из-за недостатка пищи и от сильных морозов.
Ах, вот как!
Да, но, к счастью, лосята рождаются весной. За лето вырастают, крепнут, и у них накапливается слой жира.
Слой жира?
Да. Благодаря ему они лучше переносят суровую и долгую зиму на Аляске.
Значит, и это предусмотрено?
Верно. Творец и это предусмотрел. А еще важно то, что за лето наши дети становятся высокими.
Высокими?
Да, ведь зимой, когда кругом лежит глубокий снег, Нам, лосям, приходится питаться веточками с деревьев.
И чтобы до веточек дотянуться, нужно быть высокого роста?
Ну, конечно. Иначе без еды останешься. И наши дети не были бы способны зимой кормиться вместе с нами веточками деревьев, если бы они за лето не подросли и не стали бы достаточно высокими.
Значит, опять-таки важно было им родиться в мае?
Да, важно и нужно. Слава Богу, что мы в мае своих детей всегда рождаем. И я Создателю благодарю, что большими вырастают наши дети к сентябрю.
Скажи, лось, у вас, лосей, никаких жилищ нет?
Нет, мы без жилищ обходимся. В лесу под деревьями спим.
А зимой как же?
А зимой мы в сугроб зарываемся и лежим, одна голова наружу. В сугробе-то тепло, и ветра не чувствуешь.
А шуба у вас теплая?
Теплая. Шуба у нас высшего качества. Волоски нашего лосиного меха специально так сделаны, чтобы лучше тепло удерживать.
Как это?
А они полые внутри.
Полые внутри? То есть каждый волосок лосиной шубы внутри пустой?
Да, пустой. А вернее сказать, воздухом заполненный.
А воздух — прекрасный теплоизолятор.
Совершенно верно. Поэтому-то мы, лоси, в своих шубах в самые сильные холода не замерзаем. На Аляске здесь зимой мороз, метели, вьюги, бури и громадные сугробы намело. Ну а нам, лосям, в лосиной нашей шкуре все равно уютно и тепло.
Молодцы! Спасибо тебе большое, дорогой лось, за интересный рассказ о своей жизни. А теперь счастливо тебе на Аляске оставаться, а мне пришло время домой отправляться.
Ну что ж, до свидания.
До свидания. Всего хорошего.
Вы любите справлять свой день рождения? Я люблю. Те из вас, у кого день рождения в мае, сегодня узнали, что они родились в тот самый месяц, в который на Аляске рождаются лоси. Для людей не так уж важно, в каком месяце родиться. У людей есть жилище, но лосям, не имеющим жилищ, и притом обитающим на Аляске, в стране очень суровых зим, лучше всего рождать своих детей именно в мае, чтобы затем в теплую летнюю пору лосята могли подрасти и окрепнуть. Летом питающиеся материнским молоком лосята могут найти себе в лесу дополнительный зеленый корм, для них очень полезный. Окрепнув за лето, лосята без боязни встречают морозную и вьюжную аляскинскую зиму, суровое время года, в которое лоси вынуждены довольствоваться сравнительно скудным питанием. Как же получилось, что все лосята на Аляске появляются на свет как раз в подходящий для этого момент? Кто разумно запланировал время их рождения? Их родители? Нет. У лосей родителей своего разума на это не хватило бы. Просто таков уж порядок в природе. Верно, но никакой порядок, ничто разумное и сложное не возникает без участия разума. Таким образом, мы приходим к заключению, что порядок в природе, ее законы были установлены высшим разумом, Богом, ее создателем.
Продолжаем передачу «В мире природы». Дорогие друзья, сегодня вы услышали о жизни лося, одного из представителей семейства оленей. А всего в это семейство входит ни много ни мало 30 видов оленей. Поистине природа разнообразна. Ученые говорят, что всего на земном шаре обитает около 1 миллиона различных видов живых существ. Как вы все, наверное, знаете, согласно библейскому повествованию, представители разных видов животных были спасены во время всемирного потопа в Ноевом ковчеге. Правда это или миф? В сегодняшней передаче мы постараемся ответить на этот вопрос.
Некоторые люди считают библейский рассказ о Великом потопе вымыслом, сказкой, ничего общего не имеющей с реальностью. Однако результаты археологических раскопок во многих местах земного шара свидетельствуют о том, что в определенный момент истории Земли суша была покрыта водой. Существуют люди, соглашающиеся со свидетельствами археологии, но они дают им свое истолкование. Они отвергают библейскую версию о Великом потопе, о всемирном наводнении. Этот потоп произошел по повелению Бога, решившего наказать жестоких, морально разложившихся людей. Те из вас, кто читал Библию, знают, что среди безнравственных людей, живших на земле, лишь праведник Ной и его семья были удостоены Богом права остаться в живых и продолжать человеческий род. Ною Бог повелел построить ковчег, огромный корабль, в котором должны были спастись от потопа Ной, его семья и представители всех животных и птиц, населявших землю. «Введи также в ковчег из всех животных по паре», было сказано Ною Богом, «из птиц и из скотов и из всех пресмыкающихся на земле, из всех по паре войдут к тебе, чтобы остались в живых. Ты же возьми себе всякой пищи и собери к себе, и будет она для тебя и для них пищею». Таково, согласно Библии, было повеление Божье, выполненное Ноем. Ковчег Ноя, этот большой корабль, таким образом представлял собой нечто вроде плавучего зверинца, в котором вместе с семьей Ноя спаслись от потопа представители всех видов животных и птиц, от каждого вида по паре. Неверующие, критикующие Библию, считают повеление Божие, данное Ною, практически невыполнимым. Как мог Ной поймать и собрать в свой корабль всех этих зверей и птиц, спрашивают они. И как такое множество живых существ могло в Ноевом ковчеге поместиться? Обычные ответы неверующих на эти два вопроса — все это невозможно, нереально и неосуществимо. Однако эти ответы неправильны. Во-первых, ясно, что Бог, дав Ною столь важное повеление о спасении всех видов животных, помог ему его осуществить, помог Ною собрать по паре из всех зверей и птиц в свой ковчег. Причем для экономии места Ной мог взять в ковчег не взрослых животных, а их детенышей. Во-вторых, как показывают расчеты, все эти живые существа в Ноевом ковчеге вполне могли поместиться.
Неужели Ноев ковчег в буквальном смысле мог вместить по паре из всех животных и птиц, населяющих землю? Спрашивают сомневающиеся. Чтобы ответить на этот вопрос, сначала надо выяснить два других вопроса. Во-первых, какого размера был ковчег? И во-вторых, сколько именно животных должно было в нем поместиться? Библия написана была до изобретения метрической системы, и размеры Ноева ковчега в ней указаны в локтях. Как вы, наверное, знаете, на протяжении веков у разных народов использовались единицы измерения, имеющие название частей человеческого тела. Например, англичане до сих пор используют в качестве меры длины фут, что в переводе означает «ступня». Стандартный фут равен примерно 30,5 сантиметров. А какова длина одного локтя? По свидетельству ученых, локоть в качестве единицы измерения длины использовали многие народы древнего мира. Длиной в один локоть считалась часть руки от локтевого сустава до кончика среднего пальца. Скольким же сантиметром равен один локоть? По-видимому, это зависит от того, какую руку измерять. Однако официально признанная длина локтя колебалась в пределах 45-52 сантиметров. Теперь мы можем представить себе размеры Ноева ковчега. В Библии, в 6 главе книги «Бытие» мы читаем: «Длина ковчега 300 локтей, широта его 50 локтей, а высота его 30 локтей». Если при переводе в метрическую систему исходить из наименьшей длины локтя, 45 сантиметров, длина ковчега 300 локтей была равна 135 метрам. Ширина 50 локтей, соответственно, равнялась 22,5 метрам. А высота 30 локтей составляла 13,5 метров. А теперь давайте вычислим объем ковчега, его кубатуру. При длине 135 метров, ширине 22,5 метра и высоте 13,5 метров объем ковчега был равен 41 тысяче кубических метров. Это объем 500 длинных железнодорожных вагонов. Имеется в виду вагоны объемом 82 кубометра каждый.
После того, как мы выяснили размеры библейского Ноева ковчега, давайте определим количество животных, которые в нем должно было поместиться. Согласно подсчетам ученых, в животном мире существует всего примерно 1 миллион видов. Однако представители не всех видов живых существ должны были находиться на борту Ноева ковчега. Читатели Библии, наверное, помнят, что Бог вовсе не повелел Ною брать с собой в ковчег обитателей морей, рыб. В соответствии с данными науки, 18 тысяч видов рыб не нужно было брать с собой в ковчег для спасения от потопа. То же самое можно сказать о 88 тысячах видов, проживающих в морях моллюсков. Если мы подсчитаем общее количество видов различных морских животных, от китов до мельчайших морских организмов, мы придем к заключению, что в Ноевом ковчеге требовалось разместить не более чем 35 тысяч особей позвоночных животных. Причем, как мы уже заметили, для выполнения повеления Божия Ною совсем не обязательно было брать в ковчег взрослых животных. Он мог, например, взять с собой слонят и детенышей жирафов. Итак, вопрос заключается в том, можно ли было разместить 35 тысяч зверей и птиц внутри ковчега, имеющего объем 41 тысячу кубических метров, что равно объему 500 больших железнодорожных вагонов. Вполне можно принять, что животные на борту ковчега в среднем были размером со взрослую овцу. В вагон же с верхним и нижним отделением помещается 240 овец. Если 35 тысяч зверей и птиц разместить по 240 в каждом вагоне, потребуется 146 вагонов. А по своей кубатуре ковчег был равен 500 вагонам. Таким образом, в нем все животные помещаются, и еще остается достаточно места для семейства Ноя, а также для запасов продовольствия. Причем это по подсчетам, в основу которых взята наименьшая длина локтя. Если же в Библии имеются в виду большие локти, то ковчег вполне мог быть равен 750 железнодорожным вагонам. Мы упомянули вагоны с нижним и верхним отделением. В связи с этим может возникнуть мысль, что судовое помещение высотой 13,5 метров нельзя рационально использовать, если оно не разделено палубами. Сказано ли в Библии что-нибудь о палубах или перекрытиях внутри Ноева ковчега? Да, в 6 главе книги Бытия читаем: «Устрой в нем нижнее, второе и третье жилье». В Библии часто приводятся лишь основные факты и не упоминаются подробности. Однако содержащаяся в ней информация о размерах и об устройстве Ноева ковчега убедительно свидетельствует о том, что в ковчеге было вполне достаточно места для тех, кто должен был в нем обрести спасение во время потопа. Следует добавить, что по мнению специалистов, Ноев ковчег имел очень удачные пропорции. Такие соотношения длины
ширины и высоты как раз обеспечивают большому кораблю прекрасную устойчивость во время любой бури.
В наших следующих программах мы еще вернемся к теме «Великий потоп. Миф или реальность?».